Можно про карму немножечко сказать. Карма действует на нас в той области, в какой мы считаем себя деятелями. Это можно сравнить с нашей повседневной жизнью. Если вы садитесь в автомобиль и считаете себя водителем, то на вас будут действовать правила дорожного движения. Если вы нарушаете правила дорожного движения, вас будут штрафовать. Те же самые действия, которые вы совершаете как велосипедист, например, не повлекут за собой наказание. Если, например, вы проехали на красный свет под шлагбаумом, под железнодорожным шлагбаумом на автомобиле, тогда вас полиция остановит и оштрафует за это. Если же вы на велосипеде проехали, то вам ничего не будет. Если вы пешеход, то вы избавляетесь еще от больших правил. Другими словами, чем больше вы на себя навешиваете, чем больше вы имеете груза знаний, груза ответственности и так далее, тем больше вы подвергаетесь наказаниям по закону кармы. С другой стороны, чем меньше вы, чем больше вы стремитесь к ничтожные частицы, тем меньше вы встречаете на своем пути препятствий. Если, например, вы нейтрино, то вы пролетаете через толщу Земли и не задерживаетесь. Если же вы молекула воды, то вы останавливаетесь на целлофановой пленке или на стекле. Если же вы еще больший предмет, вы застреваете еще чаще, в еще более грубых силках. Если вы человек, то вы попадаете под человеческие законы. Если вы еще облекаете себя в оболочку автомобиля, то вы попадаете не только под человеческий закон, а еще под законы человеческие плюс автомобильные законы. Другими словами, в зависимости от того, кем вы себя мыслите, так вы несете ответственность за свои поступки. Но если вы осознаете, что вы вообще не действуете, а все, что с вами происходит, это лишь наблюдаемое, вы принимаете в этом участие только как наблюдатель, но ни в коем случае не как делатель, тогда вы не несете вообще никакой ответственности. Понимаете? Если в событиях вы принимаете участие как действующее лицо, то вы будете нести за это ответственность. Если же вы принимаете участие как наблюдатель, то вы по делу будете проходить как свидетель. А со свидетеля, как известно, взятки гладки. Он не несет ответственности за наблюдаемые события. То есть, если вы поймете, что вы не совершаете действий, тогда на вас не распространяется закон причинно-следственной связи. Вы не несете ответственность, вы освобождаетесь от ответственности. Другими словами, вы обретаете свободу. Вот. А уж как там повернется к вам карающий меч, каким из своих лезвий он повернется, это уж я не знаю. Толкнули вы кого-то в спину, будет ли вам ответный удар в спину или в грудь, или метеорит на вас упадет, или еще что-то. В эти подробности Кришна советует не вдаваться. Он Арджуне говорит, что хитросплетение закона кармы познать невозможно. Ни одно существо, кроме него самого, Всевышнего, не способно понять, как действует во всех подробностях закон кармы. Как там все это учитывается, как все наши благие поступки, замешанные на благие пожелания, уравновешиваются с нашими неблагими поступками, с неблагими пожеланиями. И как из всего этого вычленяется результат, и как этот результат заставляет нас поступать еще, и в результате этого еще один результат, все это суммируется, все это складывается, вычитается, приумножается, и мы таким образом запутываемся в сетях кармы. И не случайно существует такое понятие, как сети кармы, потому что каждое последствие нашего поступка одновременно является причиной нашего следующего поступка, потому что последствия влияют на наше мышление, а мышление влияет на наше действие. Все это настолько переплетается и настолько связывается в тугой узел, что разрубить, то есть что расплести этот узел кармы просто невозможно. Это все равно, что качанием остановить маятник. Можно уменьшить амплитуду, толкая маятник в противоположную сторону, можно уменьшить его амплитуду или, напротив, увеличить. Но толкнуть так, чтобы маятник остановился, просто невозможно. Потому что ваше толкание в противоположную сторону, чтобы уравновесить, чтобы остановить этот маятник, одновременно является и заводом этого маятника. Вот, поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит: не старайся расплести этот узел действий и последствий, и новых действий, а разруби его мечом знания. Что значит мечом знания? Это значит, осознав свою истинную природу, осознав свою природу не делателя, а наблюдателя. Как только ты поймешь, что ты наблюдатель, а не делатель, и ты видишь, что материя, она просто перетекает из одного состояния в другое. И нет никаких ни действий, нет ни добра, ни зла, нету хороших людей, нету плохих людей, нету хороших событий, плохих событий. Это всего-навсего, если хотите, химическая реакция, переход одной материальной стихии в другую. А ты просто за этим наблюдаешь. Вот только так можно остановить или разрубить этот узел кармы, никак иначе. Кружка, сама кружка, это часть вашего существа. Кружка состоит, или кружка это образование нескольких качеств. Это цвет, это запах, это вкус. Но эти качества, они принадлежат не кружке, это, вернее, эти качества или понятия об этих качествах существуют не в кружке, не у кружки, а у вас в голове. То есть качества кружки, красная, большая, круглая и так далее, они сидят у вас в уме. Соответственно, то, что образуется при сложении понятий или качественных понятий, тоже находится у вас в уме. Другими словами, кружка, как сочетание простейших качеств, находится в вашем сознании. А раз она находится в вашем сознании, то она является частью вашего существа. То есть кружка – это ваша часть, часть вашего бытия. Или можете сказать, что Она одушевлена, но одушевлена вами. Правильно, да. Мы, ну, в нашем матхе мы не носим с собой божества и даже не держим божества в жилище. Мы поклоняемся Махапрабху, который, для которого основной религией была проповедь. Мы стараемся следовать его стопам, потому что в Кали-югу, да и даже не в Кали-югу, а там, где звучит имя Кришны, там и он сам. Если вы проповедуете имя Кришны, то вам не нужно носить физический образ божества. Он с вами в звуке, с вами в вашем сердце. Потому что когда у вас есть божество, и вы поклоняетесь ему, то очень легко скатиться до механического совершения вращательных или наклонятельных движений. Но когда вы говорите о Кришне, то вы будете обязательно сосредотачиваться на том, что говорите. То есть Кришна будет с вами в вашем сознании всегда. Потому что вы же не можете говорить не связано. Вы будете стараться говорить связано и будете обдумывать предмет своей проповеди. В то время как, когда вы физически или механически поклоняетесь, вы можете думать о чем угодно, но не о Кришне. Поэтому Шридхара Махарадж не поощрял поклонение божествам, тем более носить с собой божества. Есть так называемый путь йога или путь расширения сознания, когда душа, представляющая из себя что-то, расширяет границы самой себя. В мире действий она пытается расширить свои границы, захватывая чужое внимание. Она отделяет свое существо, или точнее отделяет себя от не себя, или отделяет то, что ему или ей принадлежит, от того, что пока еще ей не принадлежит. Это происходит в мире действий, когда в молодости мы пытаемся увеличить площадь своего влияния или сферу своего влияния чисто физически. Мы можем кому-то надавать тумаков, и они будут подчиняться нашей воле. Потом мы понимаем, что для того, чтобы они подчинялись нашей воле, то есть они вошли в сферу нашего влияния, другими словами, не обязательно физически их принуждать к чему-то. Можно, например, скопить их долговые обязательства, которые называются деньгами. Когда у меня много долговых обязательств людских, то я с помощью этих долговых расписок могу подчинить их себе, могу заставить делать то, что мне нужно. Физически это выглядит как: я кому-то даю бумажку, а он мне за это дает килограмм риса. Вот. Если раньше я мог бы кулаками его побить, чтобы он для меня вырастил килограмм риса, то сейчас я просто ему даю бумажку, и результат тот же самый. По сути, происходит то же самое. Я заставляю его работать на себя. каким-то образом собрав долговые обязательства. А затем мы можем расширить сферу своего влияния еще больше, не с помощью долговых расписок денег, а с помощью славы своей. Например, мы можем сочинить какую-то песню или совершить какой-то подвиг. Ну, какой подвиг? Гол забить противнику. И тогда, если раньше мне нужно было бы человеку дать долговую расписку, чтобы получить килограмм риса, или много долговых расписок, чтобы получить яхту, то сейчас мне достаточно заявиться к нему и сказать: я тот, который забил гол или сочинил песню. И мне тогда сразу дадут и рис, и яхту, и все что угодно. Дальше человек или душа понимает, что а все равно его влияние ограничено на этот мир. И самый лучший способ влиять на окружающий мир или расширять свое влияние, расширять себя, это сделаться отреченным. Это явить миру свое безразличие к нему, отречься. И тогда мир станет, когда ты станешь независим от этого мира, весь мир пойдет к твоим ногам. Ты победил свою алчность. Как они говорят, кто победил себя, тот победил целый мир. Ты победил свое желание эксплуатировать их, и тогда они сами пришли к тебе, потому что в мире эксплуатации души тянутся к тем, кто проявляет признаки отрешения. Так же, как в космосе малые тела притягиваются к массивным телам. Также в этом мире более зависимые или более мелочные, более корыстные притягиваются к более бескорыстным. Они как эти бескорыстные, они как звезды, которые притягивают к себе, или массивные тела, которые притягивают к себе маленькие небесные тела. И на этом этапе ты осознаешь, что я отрекся от этого мира, но мир не только стал мне принадлежать, а я и стал этим миром. Другими словами, отрекшись от мира, ты расширил зону своего влияния на весь мир. Ты стал им всем. Ты растворился в нем. Ты, как они говорят, капля стала океаном. Ты уподобился Богу. Вот это путь, если хотите, йоги в общепринятом смысле, или путь расширения своего сознания до бесконечности. Ты становишься всем, отрекаясь от всего. Путь бхакти, он лежит ровно в противоположную сторону. Ты не расширяешь путь, вернее, ты не расширяешь сферу своего влияния на другие частицы сознания, на другие души, а ты, наоборот, уменьшаешься в размерах. И ты становишься предельно малой частицей или мерой всего сущего, и тогда ты можешь вступить в отношения с предельно большим. Если в первом случае ты расширяешься до размеров предельно большого, и тем самым ты перестаешь существовать, потому что ограниченное, оно не может растянуться до бесконечности, оно просто исчезнет там. Ограниченное, оно не может покрыть бесконечное. оно просто перестанет существовать. Вот, если в первом случае ты увеличиваешь себя до размеров бесконечного, то во втором случае, в случае бхакти, ты уменьшаешь размеры своего «я» или размеры своей самости до микроскопических или до неделимых размеров. И тогда ты вдруг открываешь для себя, что тебя роднит с бесконечным то, что ты беспредельно малое, а он беспредельно большое. И это вас роднит, это делает вас партнерами, если хотите. Это делает вас совместимыми. Вы бесконечно малое, а он бесконечно большое. Вы становитесь совместимыми, или это еще называется, вступаете в гармоничные отношения. Гармония – это полная совместимость или согласие. Вот путь бхакти – это уничтожение своей самости путем уменьшения ее до предельно неделимых размеров. Тогда как путь расширения сознания или путь слияния с брахманом – это уменьшение, это уничтожение своей самости путем увеличения до бесконечных размеров. Да, Шридхара Махарадж говорил, что вайшнав – это тот, кто занимает мало места. В плане сознания это означает тот, кто обращает на себя меньше всего внимания. Или тот, кто старается обратить на себя меньше всего внимания. А еще правильнее, тот, кто не старается обратить на себя внимание. Потому что когда чье-то внимание принадлежит тебе, то ты обладаешь им. Вайшнав старается избавиться от чувства обладания, а напротив, стать предметом обладания высшей силы, высшего существа. В этом трудность и, если хотите, коварство пути или ловушка пути преданности. И многие попадают в эту ловушку, когда думают, что следование определенным правилам, изучение писаний, соблюдение этикета, трудность и, если хотите, коварство пути или ловушка пути преданности. И многие попадают в эту ловушку, когда думают, что следование определенным правилам, изучение писаний, соблюдение этикета, есть путь преданности. И они думают, что обратить на себя внимание как на вайшнава, в этом нет ничего зазорного. На самом деле это очень губительно. Мы всю дорогу пытались стяжать внимание других, то есть осваивать других, иметь других метафизически, да, то есть когда их внимание принадлежит тебе, это значит, они тебе принадлежат, потому что душа есть внимание. Мы всю свою жизнь мы пытаемся обратить чужое внимание на себя. И когда мы вступаем на путь бхакти, на путь преданности, мы должны сделать крутой разворот. мы наоборот должны не стараться обратить на себя внимание, не стать обладателем их внимания. А часто происходит то, что происходило и до этого. Мы снова стараемся обратить на себя внимание, но уже с помощью преданности. Мы берем во служение святую преданность и пользуемся ею, прикрываемся ею, но лишь для того, чтобы другие обращали на нас внимание. На нашу ученость, на наше умение следовать заповедям, на нашу преданность. Это все то же самое, что и было, вся та же самая старая песня. Я хочу, чтобы мне все принадлежали. Это противно бхакти. Это анти-бхакти. Да, но самое отвратительное то, что мы пользуемся преданностью, мы прикрываемся преданностью. Мы утверждаемся, это очень хорошее слово самоутверждаться, от слова твердь. Мы становимся твердыми. Когда мы самоутверждаемся, наше сердце черствеет, оно становится твердым. Это очень по-мужски самоутверждаться. Мы метафизически утверждаемся. Да, это если не просто следуя форме, а если форма для нас становится важнее сути, если буква заповедей для нас важнее дух заповедей. Но в этом, но здесь есть одна спасительная, одно спасительное обстоятельство. Если мы следуем форме, но под руководством духовного учителя, то мы в то же самое время уже следуем не форме, а духу. Как часто мы приводим пример, если кто-то попросил вас передать письмо, то вы формально передаете письмо человеку, а по сути вы исполняете волю своего хозяина, волю попросившего вас. То есть физически вы протягиваете руку и отдаете письмо, а сущностно вы исполняете чью-то волю. Вот формальное следование правилам, формальное исполнение этикета ценно лишь тогда, когда оно делается под руководством того, кто умеет отличить форму от сути. Вы не сторонники физического приближения к духовному учителю. Мы все-таки считаем, что исполнение его воли сближает нас с учителем, а не физическая связь, не физическая близость. Для того, чтобы понять друг друга. Не обязательно ведь находиться в одной комнате. Можно же по телефону пообщаться или пообщаться в интернете, по скайпу или с помощью сигнальных флажков. Понимание учителя, оно лежит не в сфере физического пространства, а в сфере сознания. Как Шридхар Махарадж говорит, что наша цепь учителей – это не цепь физического передания знаний, а понятийная цепь. То есть он приводил пример, что по сути Эйнштейн является преемником Исаака Ньютона. При этом они никогда друг с другом физически не виделись. Но Эйнштейн, он продолжил идеи Исаака Ньютона. В сфере сознания, в сфере физической науки они ближе друг к другу, Ньютон и Эйнштейн, чем непосредственные ученики Ньютона, которых он учил в одной комнате, которые потом передавали это учение своим ученикам. Точно так же и в духовной науке. Физическая близость, она вовсе не обязательна. Ну какое же это наслаждение в балет ходить, вы что? Под духовностью понимают часто есть такая духовная пища или умственная пища. Это когда для поддержания тонуса вам не просто краюха хлеба нужна, а нужно нужно состроить мысли на определенный лад. Нужно утолить умственный голод. Вот это называется духовная пища. Или утолить, они еще говорят, эмоциональный голод. Когда ты трудишься в поте лица своего, а потом в конце недели идешь посмотреть балет или прочитаешь занимательную книгу. Ты тем самым кормишь свой мозг или кормишь свой ум мыслями, впечатлениями, ощущениями, так же как желудок ты кормишь веществами всевозможными, твердыми, жидкими, маслянистыми. Также и ум, для того чтобы он не усох, его нужно подпитывать всевозможными мыслями. И вот какие-то мысли они делят на духовные, какие-то мысли они делят на материальные. Если, например, ну как они утверждают, если вы любуетесь очертаниями Мерседеса Бенца, то это не духовная пища. То есть ваш ум питается не теми впечатлениями. Ну а если вы смотрите на Джоконду, Мону Лизу, то ваш ум питается духовными ощущениями или духовными впечатлениями. Вот. Вот чтобы подытожить, под духовностью люди понимают определенную последовательность мыслей. Тогда как вайшнавы под духовностью понимают то, что лежит за гранью умозрительности и за гранью физических ощущений. Вот все, что нельзя пощупать, и все, о чем нельзя подумать, называется духовное. Или в европейской философии это обозначается словом трансцендентное, то есть вне чувственного постижения. То, что открывается, извините за тавтологию, откровением, то, что исходит изнутри, не из сферы чувственного опыта, не из внешней сферы, то называется духовное. Все остальное является материальным И это лишь задавание такта своей мысли. Вот когда мысли сменяются, то есть мысли, они всегда сменяются одна другой. Но когда вам удается задать темп смены мыслей и задать определенную последовательность смены мыслей, то в одном случае это называется духовная мысль, в другом случае это называется материальная мысль. Как понятие информации. Что такое информация? Информация – это просто смена состояния сознания. Вот при определенной заданности этой смены состояний, это информация о взрывах в Америке. Если состояние сознания меняются в другой последовательности, это открытие новых месторождений или забили кому-то гол. Это просто изменение состояния сознания нашего. И это называется информация. Вот духовная мысль – это та же самая смена состояний сознания, но немножечко отличающаяся от той, которую мы называем «забили гол». Или информация, что завтра будет плюс 22. Да? Что значит «завтра будет плюс 22»? Это смена понятий. Это втаскивание понятий, или вернее, насаживание понятий в определенной последовательности на ниточку времени. Вот когда эти понятия сменяются, то есть они уже насажены на эту ниточку времени, а мы просто пробегаем по этим состояниям, и у нас возникает ощущение, что мы что-то узнали. А это просто-напросто было изменение состояния сознания. Вот когда состояние сознания меняются слишком быстро, это называется смешно. Если слишком медленно, это не смешно. Вот точно так же духовная пища или духовность. Это некто выдумал такую последовательность изменения состояния сознания, которую он назвал духовной. А, например, вы видите руку надувной резиновой дамы, это тоже информация, это смена состояния сознания. Но это не духовное, они говорят. А когда вы видите в Италии на крыше под сводом собора Святого Петра такую же руку, нарисованную красками, ну, может быть, с большими очертаниями, с большими прожилками, вы называете это духовная мысль или духовное состояние сознания. В одном случае рука, и в другом случае рука. Но одни говорят, это духовное, в одном случае говорят, это духовное, в другом случае это материальное. Вот все, что не поддается умозаключению, то есть все, к чему не может прикоснуться ум, это духовное. Другими словами, то, что за гранью понимания и за гранью чувственного прикосновения, это духовное. Вопрос. Духовность недоступна человеческим чувствам и уму? Да, духовность недоступна человеческим чувствам и уму. Просто по определению. Мы просто даем такое определение. То, что за гранью чувственных ощущений, мы называем духовным. Соответственно, по определению, духовность недоступна человеческим чувствам. Вы пропали, Ану Кришна. Да, в час слышно. Но это все ум. Люди часто называют это духовным, потому что для них это чудесно. А мы привыкли жить физическом мире мы привыкли наблюдать события, построенные на физических законах. И когда мы сталкиваемся с чем-то, что построено не на физических законах, а, скажем, на законах мысли, мы невольно называем это запредельным или духовным. В какой-то степени они правы, называя астрал. Я, правда, не понимаю, что такое астрал. Для меня астрал — это сон. Вот, когда мне во сне что-то видится, скажем, я вижу красный цветок, при этом мои глаза закрыты. Как я могу видеть цветок, если у меня глаза закрыты? А у меня в уме образуется образ. Другими словами, вижу я на самом деле не глазами, а умом. Но этот образ цветка, красного цветка, он построен на моих, или основывается на моих дневных ощущениях. Он есть отпрыск или проистечение моего дневного чувственного опыта. Поэтому он, по большому счету, не является запредельным, не является духовным. Вот когда мы увидим нечто, что не является и не было никогда предметом нашего чувственного опыта, вот тогда это будет духовный опыт. Но для этого вам не понадобится помощь комментатора, который вам скажет: да, вот это вот был духовный опыт. Вы сами это ощутите. Когда нисходит откровение, то получатель этого откровения не пишет в газету и не спрашивает в чате: а что это у меня было? Потому что он сам это понимает. Это, для него это очевидно. А так же, как сон, никто не способен видеть наши сны. Наши сны видим только мы. И нам не нужно, даже если кто-то к нам придет и скажет, что это на самом деле был не сон, что ты ничего не видел, и что с точки зрения науки ты не можешь ничего видеть, потому что у тебя глаза были закрыты, и ты не можешь чувствовать запах цветка, потому что в комнате не было цветков. Тем не менее, сколько бы нас ни убеждали в том, что сон – это не существующая вещь, мы все равно будем уверены, нас все равно никто не переубедит в том, что мы видели этот сон. Точно так же и откровение или духовный опыт. Опыт, который построен не на прошлых чувственных и не на нынешних чувственных ощущениях, а нечто не от мира сего. Сколько бы нас ни убеждали, что это была галлюцинация, что это под воздействием стресса, под воздействием, наоборот, радости или, наоборот, горя, тебе это привиделось, мы все равно не поверим этим людям, потому что самоочевидное откровение, оно более явственно для нас, чем зыбкие потуги комментаторов или объяснятелей, что же с нами было. Если, например, нам приснился цветок ночью, а нам скажут, что это на самом деле был не цветок, а электромагнитный импульс, мы же не поверим ему, потому что мы отчетливо видели этот цветок. Вопрос. Часто случается, что мы слушаем вайшнавов, понимаем, что все, что они говорят, относится к принципиально другой категории мышления и действий. Мы восхищаемся этим, но в следующую секунду, когда мы начинаем действие, мы опять берем на вооружение прошлые наработки. Как уже удобный, разрешен, разношенный костюм предпочитают красивому фраку. Да, вынужден с вами согласиться. Пока та внечувственная реальность не станет для нас единственным маяком или единственным манящим объектом, мы будем вновь и вновь возвращаться к миру чувственного опыта и в нем искать утоление своих чаяний. Это так. Это есть отравление своей души. Как человек, который понимает, что переедать плохо, но при этом чувство ему в это время чувство становится врагами желудка. Желудок кряхтит и говорит: больше не могу, еще одна булочка, и я разорвусь. А язык говорит: да бог с ним, с этим желудком. Язык нам говорит: бог с этим желудком, он как-нибудь справится. А давай еще вместе с тобой испытаем вкус вот этого, вот этой булочки. Давай еще раз. Нам же так здорово с тобой было. Нам же так здорово вместе. Это всегда было. Это нам диктует ум и язык. И мы заглушаем голос желудка. Если хотите, голос совести, который говорит: ну не надо больше, уже не могу. Ты же знаешь, чем это обжорство закончилось вчера, позавчера и неделю назад. И завтра будет то же самое. И ночью ты не сможешь спать от обжорства, и завтра будешь мучиться. Но мы этот голос, в кавычках, совести, отодвигаем на задний план и соглашаемся с чувствами. Ну ладно, ради того, чтобы испытать мгновение этого вкуса и потом провалить эту булку в свое утробо, вот ради мгновенного ощущения мы готовы потом страдать целую ночь и целый день. Также и с идеалами, которые нам приносят вайшнавы. Где-то наше сердце, наша духовная утроба, она нам говорит: ну сколько можно потреблять, сколько можно, ты же все это уже видел, ты и там был, и здесь побывал, и этим наслаждался, и не принесло тебе это никакой радости. И здесь ты вступал в отношения, и потом разорвал отношения, теперь новые отношения, и снова их разорвал, и снова все повторится на круге своя. Так говорит наша совестливая утроба. А ум говорит: ну нет, может быть, в этот раз еще получится. Ты же помнишь это мгновение удовольствия? Бог с ним, что там потом будет. А вдруг это все вранье? Вдруг на этот раз получится? И мы снова пускаемся во все тяжкие и снова закабаляем себя стяжательством. Хапаем больше богатств, славы, жизнелюбия. Так мы подавляем голос совести и идем на поводу у мыслей, на поводу у чувств, которые нас предают в ту же самую секунду, когда мы соглашаемся с ними. Грустить, паниковать. Паникуйте от того, что и в этот раз не получилось. Ну, не знаю, ногти грызите, волосы рвите на голове. Бросайтесь каждый день с 9-го этажа. Паникуйте, одним словом. Так паниковать надо внутри. Вовне, пожалуйста, можно даже улыбаться внешнему окружению. Внутри надо паниковать. Что еще можно посоветовать? Забудьте все имена. Это иногда помогает забыть все имена. И тогда внешнее окружение, оно растает. То есть вам кто-то говорит, как надо, а вы забудьте, как его зовут. И тогда это как надо, оно само собой перестанет быть актуальным, существенным. Память, она... Вот можно представить себе ум как некую сферу, и на нее налепливаются образы. И вот когда на нее налепливаются... По мере того, как на нее налепливаются больше и больше образов, то прошлые слои, они как бы от нас отдаляются, они уходят. И потом практически совсем стираются из этой сферы. То есть мы помним лишь важные события, мы помним события, которые представляют для нас особую важность, и вот есть такая вещь, как мысль, а есть такая вещь, как ум. Хотя, по большому счету, это одно и то же, но между ними есть разница. А она заключается вот в чем. Как в компьютере есть оперативная память, а есть память на носителе. Вот важные события, они у нас хранятся в оперативной памяти. И это называется мысль. То есть память прямого и быстрого доступа. События, которые для нас по каким-то причинам уже перестают представлять интерес, мы их из мысли отправляем в другую часть памяти, которая называется ум. Но при этом они там всегда хранятся. Эти образы, эти ощущения, они там всегда хранятся. А эти образы еще сравниваются с волнами. Шридхар Махараджа сравнивал с радиоволнами. Радиоволну, ее в непосредственной близости очень хорошо слышно. И чем больше она отдаляется от источника, тем более приглушенная, более и более приглушенная она становится. И где-то в дальнем космосе она практически сходит на нет. Но именно практически, по сути, все равно в полуживом, в полупроявленном состоянии она будет идти и идти до бесконечности. Вот так же этот опыт, эти ощущения, они отодвигаются в дальние уголки нашего ума, но они там никогда не исчезают. И все наши ощущения из прошлых жизней, из позапрошлых и так далее, они как те радиоволны, которые уносятся в просторы Вселенной, они приглушаются, но они никогда не исчезают. Вот эти образы из прошлых жизней, они тоже остаются в нашем уме. Возникает вопрос, почему же тогда мы отчетливо не помним события прошлых жизней? Да потому что ощущение, потому что опыт, он во многом, если не в основном, зависит от набора наших чувств. Если у вас в какой-то из жизней развито чувство обоняния, ну так сложилось, что вы родились собакой. Зрение у вас не главный орган восприятия, не главный орган соприкосновения с миром, не главный орган познания. Главный орган познания – это нос. Да? Если вы родились в прошлой жизни пауком, то главный орган познания окружающего мира – это так, это щупальце, тактильный орган. То есть вы каким-то там усиком познаете мир. У вас нет глаз в нашем понимании. Вот. Но мир вы узнаете по колебаниям паутины, по каким-то еще своим ощущениям. Так вот, эти ощущения, которые для вас были яркими, когда вы находились в теле собаки или паука, или лошади, или еще кого-то, эти ощущения сейчас для вас, они не актуальны. Вы просто не можете вспомнить или не можете испытать того или не испытать с той же яркостью, что вы испытывали, когда у вас главным органом ощущений был усик. Поэтому эти ощущения для вас перестают быть существенными. И, естественно, они удаляются в дальние уголки памяти. И мы не можем себя вспомнить, как мы были пауками, потому что для этого нам надо ощутить себя, для этого нам надо сделаться свидетелем окружающего мира в шкуре паука. А поскольку сейчас у нас совсем другой набор чувств, то ощущения прошлых чувств, они для нас перестают быть яркими. И это мы называем забвением. То есть угасание ощущений называется потерей памяти или забвением. Поэтому, когда мы рождаемся в новом теле, мы не помним, что с нами было в прошлой жизни, потому что там были совсем другие ощущения. Как, например, мы не помним, что с нами было в детстве. По большей части наше детство для нас остается неосознанным. Это не значит, что мы в детстве не осознавали, что с нами происходит. Прекрасно осознавали. Просто сейчас, когда наш набор чувств изменился, младенец, он познает мир, таща все в рот, да, он познает мир на язык. Потом он познает мир пальцами, потом он познает другими органами тела. А во взрослом состоянии решающим органом чувств для нас становятся глаза и ум вкупе с рассудком. Поэтому те ощущения, они для нас теряют ясность. И мы это называем «я не помню, что со мной было в детстве». Просто изменился, как вам сказать, вектор восприятия или способ восприятия, способ существования в окружающем мире. Поэтому другие способы, они для нас становятся бледными или забытыми, что одно и то же. Бледные воспоминания – это то же самое, что забытие. Нет, это и есть духовный опыт. Паника – это очень духовный опыт. Это когда нету надежды. Это как температура 42 градуса. Поднимайте температуру до 42 градусов. Что дальше? Так это и есть то самое. Так это бог с ним, с белком. А не надо ничего, это уже паника, это та самая молитва. Так паника, это уже молитва. Между ними знак равенства, между паникой и молитвой. Я не паникую, у меня все нормально. Вас я не знаю. Ну, почитайте, самый яркий пример паники Рагунатха Даса Госвами. В слове хранителя преданности Шридхара Махарадж цитирует и разъясняет нам его стихи панику. Вот. Паника это только в состоянии паники можно произнести святое имя. Собственно, святое имя это и есть паника. Потому что дальше предел. Как вы можете идти дальше, когда вы в панике? В панике нету будущего, нету надежды. Надежда, как мы говорим, надежда на будущее. Нельзя надеяться на прошлое. И нельзя надеяться на настоящее. Надеяться можно только на будущее. Вот когда у вас нету будущего, это и есть паника. Это и есть внемлить святым именам. Покуда вы думаете, что потом что-то наступит, то это не паника. Это надежда или, другими словами, расчет. Так это самое трудное на духовном пути. Самое трудное – паниковать. Вы думаете, паниковать так легко? Попробуйте. Это и есть паника. После паники ничего нету. Это невыносимое горе и все привлекательная сладость в панике, когда нету будущего. Это, извините за, может быть, пошлость, это и есть бхакти, состояние паники, когда потом ничего нету. Поэтому наши учителя Рагунатха Даса Госвами называют ачарьей или ведущим за собой, или проложившим нам путь. Ачарья или поводырь, который прокладывает нам путь, потому что он находился в состоянии паники. Его поэмы, его молитвы – это сплошь и рядом, это сгусток паники, за которой нет ничего, за которой нет будущего. Паника – это самоубийство, но физически еще не совершенное. Паника – это последний миг, самый последний миг перед самоубийством. Это паника. Но этот миг растягивается до бесконечности. Это и есть состояние любви или бхакти. Так я вам и говорю, попробуйте паниковать. Или дождитесь паники. Если не можете паниковать, ждите панику. Пусть вся ваша жизнь будет ожиданием паники, мига паники. Ну да, вот как бхакти невозможно терпеть, настолько оно сладкое, что даже плеваться хочется. Такое приторное. Согласен. Шридхара Махарадж, он такую формулу предлагал. Умереть, чтобы жить. Вторя Гегелю. Вот умереть, чтобы жить, это и есть одним словом паника. Это ежемгновенное умирание. Точка. Но поскольку это умирание ежемгновенное, то оно никогда не кончится. Как Шридхара Махарадж говорил, умереть один раз – это же просто. Или Махапрабху говорил, если любовь можно было бы обрести, убив себя, то она бы не стоила ломаного гроша, тогда ничего бы не стоило обрести прему, обрести любовь. И он говорит, что даже если убивать себя по несколько раз в секунду, все равно ты не обретешь любви. А любовь — это все, что нам нужно. Вот постоянное состояние умирания — это и есть паника. Только перед смертью душа способна обратиться ко Всевышнему. Но если эта смерть всегда, если она непрерывная и бесконечная, тогда душа обращается к Всевышнему постоянно. Умереть, чтобы жить, лучше не скажешь. Вот есть Мануши, который хотел бы возразить. Значит, нужно понимать отличие от общепринятого понятия интуиция. Обычно под интуицией понимают какое-то наитие, какое-то внутреннее чувство, которое подсказывает мне, сегодня надо пойти по левой стороне улицы, а не по правой стороне улицы. И вот, когда вы идете по левой стороне улицы, видите, как с противоположной стороны обрушивается крыша и погребает под собой прохожих. Да, вот это вот неизъяснимое чувство принято называть интуицией. Я под интуицией понимаю то, как ее понимали философы средних веков. Это чистый разум, это рассудок, который не имеет ничего общего с этим, вот, как мы говорим, шестым чувством, с наитием. Это способность отделить целесообразное от нецелесообразного. Это есть рассудок. То есть рассуждать — это значит разводить по разным углам ринга целесообразное, или то, что поможет достижению цели, и нецелесообразное. Это называется рассудок. А вот интуиция – это как раз вот ближе к рассудку. Далее, когда вы говорите «душа ближе» или «человек ближе к духовности», когда у нее развит этот рассудок, вы совершенно правы, она ближе к своей истинной сути, или она более духовно развита, но только в том случае, когда она не просто разводит по разным сторонам ринга целесообразное и нецелесообразное, когда она знает, что для нее цель, и умеет подавить нецелесообразное и принять целесообразно. Вот тогда душа понимает, что для меня цель – это освободиться от чар иллюзии. Когда для меня цель – это обрести свободу, тогда ей рассудок может пригодиться. Тогда вот эта способность отделить цель от, вернее, отделить целесообразное от нецелесообразного, тогда это ей помогает. Тогда ее можно назвать близким ну, или духовно развитой. Такого человека можно назвать духовно развитой, когда он говорит, это для меня нецелесообразно, у меня есть силы, я способен не взять это на вооружение. Например, ребенок, он не знает, что мороженое для него нецелесообразное. Он подчиняется велению чувств. Ему хочется холодненького, ему хочется сладенького. Он съедает мороженое и на следующий день простужается. А взрослый, он знает, что если он съест много мороженого, то он заболеет. Но
При этом он все равно покупает мороженое. Ребенок, он этого не знает, а взрослый он знает. Покупает мороженое, ест и тоже простужается. А вот разумный взрослый, он понимает, что мороженое пойдет ему во вред, так же, как и неразумный взрослый. Но при этом он его и не покупает, и не ест. Ну, это можно привести любой пример, да? Вот это пример понимания, что есть целесообразное, что есть нецелесообразное, и умение принять целесообразное и откинуть нецелесообразное. Вот если душа знает, что ее цель это обретение свободы от иллюзии, и она умеет принимать то, что поможет ей в достижении этой цели, вот тогда она духовно развита. Тогда этот человек духовно развитый. А если он понимает, что слава, власть, стяжательство лишь больше закабалит ее в этом мире, и при этом все равно ищет уважение окружающих, ищет признание нынешнего поколения, следующего поколения, то значит, она умозрительно это понимает, но такой человек не развит духовно. Он еще не способен сделать этот шаг, отказаться от ней целесообразно. Вот, пожалуй, так. Нет, нисколько. Вот когда мы рождаемся из утробы матери, мы еще никогда не кушали. Но тем не менее, чувство голода у нас есть. Точно так же мы никогда не были в родном нам мире гармонии, но тяга, чувство голода к гармонии у нас есть. Мы голодны по гармонии. И мы ищем ее везде. Мы ищем эту красоту. Ищем гармонию в окружающем мире. Хотя мы никогда не были в мире гармонии, тем не менее мы стремимся к ней. Так же, как младенец, только что родившийся, он никогда не ел пищи, тем не менее он испытывает чувство голода, и он плачет, потому что ему хочется есть. А очень важно, насыщая свой голод, не просто набивать себе желудок, а питаться очень, очень качественными продуктами. Если матушка младенцу будет просто давать, поставить своей целью набить ему живот, давать ему непереваримые для него продукты питания, он, конечно, утолит чувство голода, но он умрет, если он не сможет это переваривать. Также и наш духовный наставник, он как наш родитель, он утоляет наш голод к гармонии и красоте именно необходимыми нам порциями и именно качественными продуктами питания. То, что мы сможем переварить, и в таком количестве, в котором мы сможем переварить. В этом великое умение, великая милость подлинного духовного учителя. Потому что есть очень многие так называемые учителя, которые вываливают на нас целый холодильник продуктов. Нам, только-только научившимся смотреть, только-только начавшим дышать, нам вываливают все продукты питания со специями, со всякими вкусностями. Мы начинаем это пожирать и умираем. Так поступает в школе сахаджиев или сахаджи означает легкое дело, да, или притворство. Когда ученик ищет любви, ищет гармонии, то его кормят тем, что может есть только взрослый в таких количествах и такого состава, который переварить может только взрослый. И новорожденная душа, только ставшая, только родившаяся на пути преданности, она погибает. Поэтому очень важно ограждать себя от общения с притворщиками. Нет, вы правильно поняли, мы никогда не были в духовном мире. Как душа, мы были на нейтральной территории между духовным и материальным миром. Мы и сейчас там находимся. Просто мы смотрим вниз под ноги и пытаемся разглядеть то, что находится наверху. Мы вместо того, чтобы посмотреть на звезды, чтобы воздать голову и увидеть небосвод, мы смотрим на отражение небосвода в воде, в бегущих волнах, в этой ряби, в водной ряби. Вместо того, чтобы оторвать взор от этой ряби, посмотреть наверх, мы продолжаем всматриваться. Мы находимся по-прежнему между небом и землей, между небом и водой. Но мы смотрим на эту рябь водную, и нам кажется, что мы пляшем вместе с нею. Как когда мы смотрим на Луну, на отражение Луны в воде, нам кажется, что Луна играет, что она движется. Также и мы с вами, мы смотрим на отражение красоты, на отражение мира гармонии. И нам кажется, нам представляются некие образы, и мы себя отождествляем с этим. Но это такая коварная иллюзия, она приковала нас цепями к себе, пятью цепями, пятью чувствами. И мы ничего с собой не можем делать. Куда бы наши глаза ни посмотрели, они видят цветные картинки. Куда бы наши уши не стали слышать, в какую бы сторону ни направились, они слышат звуки иллюзорные. Что бы мы ни стали нюхать, мы ощущаем иллюзорные запахи. Нас привязали пятью веревками. И всякая наша мысль, она возвращается к одному и тому же. Я хочу быть великим. Я самый великий. Я попал из духовного мира, или я захвачу весь этот мир. И в звуках, в образах, в запахах мы пытаемся услышать, увидеть и почувствовать собственное величие. На самом деле мы принюхиваемся и приглядываемся не к каким-то там запахам и образам, а мы приглядываемся к собственному величию, к собственной значимости. В каждом запахе мы слышим собственное самоутверждение. Как в Бхагавадгите Кришна описывает людей с порочным нравом, что человек с порочным нравом думает: сегодня я уничтожил этого врага, а завтра уничтожу другого, и от этого буду еще счастливее. А потом я пожертвую часть своих богатств неимущим и буду еще счастливее. За всеми действиями, за всеми образами мы видим собственную власть, собственное удовольствие, собственное величие. А на самом деле мы просто наблюдаем образы. Морскую рябь, водную рябь. А почему вы ищете счастье или почему вы ищете гармонию? Ну уж спросите сами себя. Мне ответ не интересен. Если вы не знаете ответ на вопрос, зачем мне нужно счастье, ну тогда разговор просто теряет смысл. Счастье, чтобы быть счастливым, да? Постарайтесь понять, постарайтесь, покопайтесь в себе, что вас связывает с счастьем, какие у вас с ним отношения. Ну, приложите усилия, потрудитесь. Это единственное, без чего невозможно жить. Вот это единственное ваше отношение с ним. Без него просто нельзя. То есть не стоит вопрос, зачем его, оно вам нужно. Вопроса такого нет. Без него просто нельзя. Вот. Ну что, поскольку вопросов-то нету,